Итак, я прежде всего сделал себе стол и стул. Я употребил на них короткие доски, которые привез на плоту с корабля. Когда же я натесал длинных досок, то приладил в моем погребе по одной стене несколько полок одна над другой, футов полтора шириной, и сложил на них свои инструменты, гвозди, железо и прочий мелкий скарб. Словом, распределил все по местам, чтобы легко находить каждую вещь. Я забил также колышков в стене погреба и развесил на них свои ружья и вообще все то из вещей, что можно было повесить. Кто увидал бы после этого мою пещеру, тот наверняка принял бы ее за склад предметов первой необходимости. Все было у меня под руками, и мне доставляло истинное удовольствие заглядывать в этот склад. Такой образцовый порядок царил там, и столько там было всякого добра.
В течение еще многих дней после этого я то и дело взбегал на пригорок и смотрел на море в надежде увидеть на горизонте корабль. Сколько раз мне казалось, будто вдали белеет парус, и я предавался радостным надеждам. Я смотрел, смотрел, пока у меня не застилало в глазах, потом, впадая в отчаяние, бросался на землю и плакал. Плакал, как дитя, только усугубляя свое несчастье собственной глупостью.
Когда я начал обзаводиться хозяйством, я увидел, что мне недостает многих необходимых вещей. Сделать их сам я вначале считал невозможным. Да и действительно, кое-чего, например, бочки, так и не мог никогда сделать. Затем мне очень нужны были свечи. Как только начинало темнеть, мне приходилось ложиться спать. Единственным выходом было воспользоваться жиром коз, которых я убивал на охоте. Я устроил себе светильник из козьего жиру, плошку собственноручно вылепил из глины, а потом обжег на солнце. На фитиль же взял пеньку от старой веревки. Светильник горел хуже, чем свеча. Свет его был неровным и тусклым.
В разгар этих работ, шаря однажды в своих вещах, я нашел небольшой мешок с зерном для птицы. Я уже упоминал, что остатки этого зерна в мешке были изъедены крысами. А так как мешок мне был нужен для чего-то другого, кажется, под порох, то я вытряхнул его на землю под скалой. Это было незадолго до начала проливных дождей. Я давно забыл про это, не помнил даже, на каком месте я вытряхнул мешок. Но вот, прошло около месяца, и я увидел на полянке несколько зеленых стебельков, только что вышедших из земли. Сначала я думал, что это какое-нибудь невиданное мной растение, но каково же было мое изумление, когда спустя еще несколько недель зеленые стебельки, их было всего штук 10-12, выпустили колосья, оказавшиеся колосьями отличного ячменя.
Невозможно передать, в какое смятение повергло меня это открытие. Я никогда не задавался вопросом, какие цели преследует провидение, управляя ходом событий в этом мире. Но когда я увидел этот ячмень, выросший в несвойственном ему климате, а главное, неизвестно, как попавший сюда, я был потрясен до глубины души. и стал верить, что это Бог чудесным образом произрастил его без семян только для того, чтобы прокормить меня на этом диком, безотрадном острове. Мысль эта немного растрогала меня и вызвала на глаза мои слезы. Я был счастлив сознанием, что такое чудо совершилось ради меня. Но удивление мое этим не кончилось. Вскоре я заметил, что рядом, на той же полянке, между стеблями ячменя показались редкие стебельки растения, оказавшиеся стебельками риса. Я не только подумал, что этот рис и этот ячмень посланы мне самим провидением, но не сомневался, что он растет здесь еще где-нибудь. Я обошел всю эту часть острова, где уже бывал раньше, обшарил все уголки, заглядывал под каждую кочку, но нигде не нашел ни риса, ни ячменя. Тогда-то, наконец, я вспомнил про мешок с птичьим кормом, который я вытряхнул на землю подле своего жилища. Чудо исчезло, а вместе с открытием, что все это самая естественная вещь, значительно поостыла и моя горячая благодарность к Божьему промыслу. Можете себе представить, как тщательно собрал я колосья, когда они созрели. Я подобрал каждое зернышко и решил снова посеять весь урожай в надежде накопить со временем столько зерна, чтобы его хватило мне на пропитание. Но только на четвертый год я мог позволить себе уделить весьма скромную часть этого зерна на еду. Дело в том, что у меня пропал весь сбор от первого посева. Я плохо рассчитал время. Посеял перед самой засухой, и семена не взошли в том количестве, как должны были взойти. Кроме ячменя, у меня, как уже сказано, выросло 20 или 30 стебельков рису, которые я убрал также старательно и для той же цели, чтобы готовить хлеб или, вернее, еду. Однажды произошло событие, из-за которого все мои труды чуть не пропали даром. Да и сам я едва не погиб. Я чем-то был занят в ограде, за палаткой у входа в пещеру, как вдруг надо мной посыпалась земля со свода пещеры и с вершины горы. И два передних столба, поставленные мной, рухнули со страшным треском. Я очень испугался, но не догадался о настоящей причине случившегося, а просто подумал, что свод обвалился, как это было раньше. Боясь, чтобы меня не засыпало новым обвалом, я побежал к лестнице и, не считая себя в безопасности здесь, перелез через стену. Но не успел я сойти на землю, как мне стало ясно, что на этот раз причиной обвала в пещере было страшное землетрясение. Земля подо мной колебалась, и в течение каких-нибудь 8 минут было 3 таких сильных толчка, что от них рассыпалось бы самое прочное здание, если бы оно стояло здесь. Я видел, как у скалы, находившейся у моря в полумиле от меня, отвалилась вершина и рухнула с таким грохотом, какого я в жизни своей не слыхал. Море тоже страшно колыхалось и бурлило. Мне даже кажется, что в море подземные толчки были сильнее, чем на острове. Ни о чем подобном я не слыхал раньше и сам никогда не видел, так что был страшно поражен и ошеломлен. От колебаний почвы со мной сделалась морская болезнь, как от качки. Мне казалось, что я умираю, однако грохот падающего утеса вернул меня к действительности. Ко мне вернулось сознание, и я замер при мысли, что на мою палатку может обрушиться гора и навсегда похоронить все мое добро. Когда после третьего толчка прошло несколько минут, я приободрился, но из боязни быть похороненным заживо долго еще не решался перелезть через ограду и все сидел на земле в полном унынии, не зная, что предпринять. Между тем собирались тучи, потемнело, как перед дождем. Задул ветерок, сначала слабо, потом сильнее и сильнее, и через полчаса забушевал страшнейший ураган. Море запенилось, забурлило и с ревом билось о берега. Деревья вырывало с корнем. Картина была ужасная. Так продолжалось часа три. Потом буря стала стихать, и еще часа через два наступил мертвый штиль и полил дождь. Все время, покуда свирепствовал ураган, я сидел на земле, подавленный страхом и отчаянием. Но когда пошел дождь, мне вдруг пришло в голову, что дождь и ветер являются, должно быть, последствием землетрясения. Значит, оно кончилось, и я могу рискнуть вернуться в мое жилище. Эта мысль меня ободрила, а, может быть, и дождь, мочивший меня, придал мне решимости. Я перелез обратно через ограду и уселся было в палатке, но дождь был так силен, что палатку пробивало насквозь, и я был вынужден перейти в пещеру, хотя и очень боялся, как бы она ни обвалилась мне на голову. Этот ливень задал мне новую работу. Пришлось проделывать в ограде отверстие для стока воды, иначе затопило бы мою пещеру.
Весь следующий день я просидел дома из-за дождя. Немного успокоившись, я начал серьезно обдумывать, что мне делать. Коль скоро этот остров подвержен землетрясениям, мне нельзя жить в пещере. Приходилось, значит, перенести палатку или построить шалаш где-нибудь на открытом месте. А чтобы обезопасить себя от нападения животных и людей, отгородить его стеной, как я это сделал здесь. Было ясно, что если я останусь в пещере, то рано или поздно буду похоронен заживо.